Услышьте слово Господне, как проречено было в книге, Господом в книге Бытие. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, да страшатся и да трепещут все твари земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они, все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоть из души ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, которая жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя. Взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ное сынам его: вот, я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами, с птицами, со скотами и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог: вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменем завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякою плотью, которая на земле. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книгах Евангелия от Матфея и от Иоанна. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу в Отце, так и ядущий меня жить будет мною. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: примите, едите, сие есть тело мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. И, воспев, пошли на гору Елонскую. Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Тайна небесная». То, что кровью разумеется благолюбие, можно увидеть по-многому. И поэтому она означает также и новую волю, которую возрожденный духовный человек получает от Господа, и которая есть то же самое, что и благолюбие. Ибо новая воля создается из благолюбия. Благолюбие же, или же любовь, составляет самую суть жизни воли. Ибо никто не может сказать, что он хочет чего-либо без избрания или же любви к этому. Ибо думать о чем-либо еще вовсе не означает хотеть этого, если только воление заключено уже и в мысли. Эта новая воля, созданная из благолюбия, и понимается здесь под кровью. И эта новая воля принадлежит не человеку, но Господу в человеке. И поскольку она Господня, то она не должна никогда быть смешиваемой с относящимся, собственно, к личной воле человеческой, каковое в себе есть одной мерзостью. Именно по этой причине в представительной церкви и запрещено было есть плоть с духом или же кровью, что означало, что они не должны быть смешиваемы. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
Thank you.
Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот, я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего. И так как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Се, гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Согласно латинскому слову, имеющий ключ Давидов означает имеющего силу из божественного истинного. Сказано об имеющем ключ Давидов потому, что через Давида представительствуем Господь относительно божественного истинного. И Господь обладает всемогуществом как на небе, так и на земле, из божественного доброго посредством божественного истинного. Ибо вообще-то ни доброе не имеет ни малейшей силы без истинного, ни истинное не имеет без доброго. Ибо доброе действует посредством истинного. По этой причине божественное доброе и божественное истинное исходят соединенно от Господа и соответственно тому, насколько они таковым образом обретаемы ангелом, настолько же исполняем ангел и могуществом. Из этого места в слове, как, впрочем, и из многих иных, совершенной очевидностью следует тот вывод, что не существует в Господе приоритета ни доброго над истинным, ни истинного над добрым, ибо они составляют в Господе нераздельное единство и единую субстанцию. Собственно, они представляют собой как бы форму и содержание. Истинное – это та форма, в которой доброе существует в реальности. Они неразрывны, как бытие и существование. Одна из высших духовных тайн состоит в том, что это единство, исходящее от Господа, пребывает ни в какой иной форме, как лишь в форме совершенно человеческой. Как об этом говорит небесное учение, всякое доброе и истинное, исходя от Господа и образуя небеса, являются в образе человеческом, и притом не только в целости и в высшей степени своей, но и во всех частностях и даже в малейшей степени. Образ этот проникает всякого, кто приемлет от Господа доброе и истинное. Почему всякий на небесах и сам принимает образ этот по мере воспринимания доброго и истинного. Вот почему небеса себе подобны как в целости, так и в частностях. И образ человеческий свойственен всему цельному, ибо как каждому обществу, так и каждому отдельному ангелу. Отсюда следует, что когда Священное Писание говорит нам о божественном истинном, то в своем высшем и самом подлинном смысле оно говорит нам о божественном человеческом Господа или о существовании в формах служений его человеческого образа. Когда же оно говорит о божественном добре, то оно говорит о бытии этого существования. Если попробовать сформулировать это проще, то единство это есть непосредственным присутствием Господней личности в своем творении или же в сознании человеческом, но присутствие адаптировано к формам этого сознания. То есть Господь, исполняя собой формы этого сознания, оживотворяет их, как кровь оживотворяет собой тело человеческое, как бы проникая и наполняя жизнью всякий малейший сосуд и всякое малейшее волоконце, отчего формы эти преобразуются в образ и подобие Господней личности. Но образ и подобие в согласии с этими формами. То есть из совокупности этих форм, а затем как бы формируется совершенно уникальная личность человеческая, живущая как бы сама по себе и как бы сама от себя. Но вся человечность этих форм и все их бытие и существование принадлежит там единому Господу, а не человеку самому по себе. Это Господне человеческое в простом человеческом постоянно стремится обратить эти формы в свой образ и в свое подобие. Но это может произойти лишь в том случае, если средствами внешними эти формы будут преобразованы в формы внешние или же материальные, подобные божественному истинному или же внешним формам божественной человечности Господней. Такое преобразование не может свершиться изнутри, по причинам, которые мы подробно рассмотрели в прошлое воскресенье. Соответственно, они должны быть преобразованы посредством чего-то природного, обретающегося снаружи, или же в началах природных человеческой личности. И таким-то природным являются истины природные Священного Писания, самыми крайними началами которых являются познание памяти, озаимствуемые человеком из Священного Писания. Ибо Священное Писание создано было Господом таким образом, что познание памяти у человека, формируемое оттуда, являются соответствиями в последних началах внешним формам и образом божественного человеческого Господа. И благодаря этому соответствию божественное человеческое может исполнять затем память человека изнутри и действовать через нее на всех уровнях сознания человеческого, вплоть до самых природных. Это действие ощущается человеком как побуждение жить в согласии с этими познаниями памяти из Священного Писания, или же побуждение изменить свою жизнь согласно предписаниям этих познаний. Скажем, когда в памяти человека лежит информация о том, что есть Господь Вселенной, и что Он предписывает не делать ряд действий, не лгать, не красть, не блудить, не мстить, не злобствовать, то Господь постоянно присутствует в сознании человеческом, используя для этого часто даже его нечистое побуждение, как, скажем, страх наказания, боязнь чисто телесных страданий в преисподней и так далее, побуждением последовать этой информации и начать жить так, как она предписывает человеку. Но если в человеке превалируют другие побуждения, адские, а именно всепоглощающие стремление к сиюминутным удовольствиям плоти, то они тогда полностью заглушают эти побуждения. И человек тогда насмехается в себе над этими познаниями, как над глупостью, игнорируя их, или используя их лишь для удовлетворения своих плотских страстей, скажем, пытаясь на них заработать репутацию мудрого и ученого в мире, дабы этим упрощить свое положение в обществе и стяжать очередные материальные приобретения. Эти самые побуждения в Священном Писании и называются кровью. Кровью зараженной и испорченной, убивающей организм или же плоть человеческую, под которой там имеются в виду все добрые служения жизни человеческой, или же кровью Господней в человеке, наоборот, очищающей и возрождающей плоть. Побуждение, как мы помним, это составляющая воли человеческой. В совокупности все побуждения человека составляют его волю. И вот какова совокупность этих побуждений? Или же воля человеческая? Таково и восприятие божественной любви, божественной жизни в человека. Если воля его составлена из добрых побуждений, соответствующих божественному истинному соединению с божественным добрым, тогда это вот эта вот новая кровь, кровь Нового Завета или Господня кровь, которую Господь затем исполняет человека в святом причастии. Относительно же плоти, то в Писании, опять же, присутствует два вида плоти. Одна – это та, которая человеческая, другая же – та, которая от Господа. Плоть человеческая, или же служение, совершаемое для мирского и материального, это та плоть, которая не пользует немало. Плоть же Господня – это те служения, которые были в Господе соделаны, то есть согласно познаниям памяти из Писания. Но одни и те же познания из Писания, как мы уже говорили ранее, могут быть использованы под влиянием совершенно различных побуждений в человеке, как побуждений от Господа, так и противоположных их побуждений от особи человеческой, или же побуждений адских. И порождаемая каждым из этих использований плоть будет совершенно противоположной. Одна – Господня, другая же человеческая. Хоть она и будет возникать через и посредством познаний памяти из одного и того же Писания. Только это будет разная плоть и, соответственно, различная действующая в ней кровь. И разъединить эти кровь и плоть невозможно. Каждая кровь течет в своей собственной, полностью соответствующей ей плоти. Именно поэтому, собственно, познание памяти из Писаний не являются сами по себе ни спасительными, ни осуждающими, но лишь материалом для того и для другого. Они могут послужить человеку как для стяжания подлинных плоти и крови Господних, так и для окончательного его приговора в преисподнюю. Вообще говоря, плоть человеческая – это та же самая плоть Господня, ибо не существует во Вселенной иной реальности, не происходящей от Господа, ибо Он есть абсолютная или единственно существующая реальность. Только эта плоть мертвая, плоть, лишенная животворящей крови Господней, а исполненная кровью мутной и мертвой, или же духовно мертвыми адскими вожделениями. Поэтому-то она и разделяема с плотью Господней в Писании, или же с плотью живой. Но любое зло – это лишь извращенное и разрушенное добро, точно так же, как любая тьма – это отсутствие или же затемнение света, а отнюдь не какая-либо противоположная свету субстанция, которая в природе попросту не существует. Здесь очень хорош образ из, скажем, мира природного. Свет присутствует везде. Даже там, где мы видим тьму, на самом деле свет присутствует скрыто в качестве, скажем, инфракрасного излучения, в качестве какой-либо энергии. Там, где нет никакой энергии, там не может быть ничего, потому что пространство формируется из предметов его заполняющих. И, соответственно, там, где нет, скажем, предметов плотных, ну, свет, в общем-то, можно назвать энергией в абсолютном выражении. И энергия во Вселенной присутствует везде. Это подтверждается тем, что, скажем, лучи света могут бежать через любой самый темный вакуум, где прежде вроде бы ничего не было. Но не существует тьмы как субстанции. То есть нет, вот мы делим, энергия есть, а есть некая не энергия. Не энергии нет, есть только энергия, присутствующая в большей или меньшей степени. И даже там, где нам кажется, нет ничего, на самом деле есть незаметное присутствие энергии, только очень незаметное и практически неуловимое. Точно так же и в душах ангелов присутствует свет во всей полноте. В душах демонов нет этого света, но там есть незаметное присутствие Господнего. И даже в самых, скажем так, глубоких адах, в душах демонов сохраняется это остаточное присутствие, благодаря которому они могут существовать. Ибо если бы не было этого присутствия, они бы исчезли, распались, не существовали бы. И поэтому любое зло – это искаженное, разрушенное добро. Но это некое антидобро. Не существует дьявола, скажем так, от начала, как субстанции противоположной божественной. А дьявол – это лишь божественное, разрушенное путем злоупотребления свободы воли. По этой причине латинское слово и говорит нам, что божественное благо присочетает всех к небесам. Божественное же истинное осуждает всех в преисподнюю. И посему, если бы божественное милосердие, принадлежащее к благу, не было бы вечным, абсолютно все, без исключения, были бы прокляты. Плоть человеческая – это просто истинная или же так называемая простая реальность, или же по более подлинному смыслу божественное истинное, лишенное божественное доброго, скажем так, почти лишенное. Или извращаемое, или там, где божественное доброе присутствует в максимально извращенной форме. Плоть же Господня – это божественное истинное или же абсолютная реальность. Но божественное истинное существует лишь как единство с божественным добрым или же божественным благом. И когда это единство – абсолютная реальность в Господе, и тогда это единство – абсолютная реальность в Господе, существование в которой и есть абсолютным и вечным блаженством. Просто же реальность или же истинная, лишенная связи с божественным благом и таким образом переставшая быть божественно истинной, а ставшая просто истинным, которая осуждает всех преисподнюю, есть, так сказать, просто реальность или же реальность заблуждений и зла, в которой нет ничего доброго и ничего истинного, а поэтому нет и ни капли блаженства, а есть лишь нескончаемое страдание, мучение и отчаяние. В этой самой простой реальности мы рождаемся нашей собью, и поэтому с самого нашего рождения она для нас есть единственная реальность. Альтернативная же, подлинная реальность – может войти в наше сознание лишь посредством познаний памяти из Священного Писания. Но если мы не возможем сменить нашу просто реальность и войти преобразованием и возрождением своего сознания в эту самую абсолютную реальность или же в божественное истинное, пребывающее в единстве с божественно добрым, то она для нас, даже если мы будем осведомлены о ней через познание памяти из Писания, так навсегда и останется лишь фикцией и эфемерной легендой, которую мы затем отбросим окончательно, чтобы уже в целую вечность оставаться в нашей собственной, созданной всей силой наших личных фантазий, просто реальности, или же в подлинной реальности преисподней. Именно в этом и заключается подлинный смысл Господнего предупреждения в Евангелии от Иоанна. «Если не будете есть плоть Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и ядущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши, ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек». Как видим, эта фраза без рациональных истолкований латинского слова остается совершенно непонятной. Она превращается в некое, скажем, темное таинство. Если же мы здесь знаем, что хлеб изображает божественное истинное, а кровь изображает божественное доброе, то фраза тогда звучит совершенно по-иному. Мы тогда видим, что приобщающийся к божественно истинному или же к абсолютно божественной реальности и входящий в жизнь путем присоединения божественно доброго в служениях жизни обретает в себе новую реальность, то есть будет жить во мне. Господь – это божественная истина в данном случае, будет жить в подлинной истинной реальности, существующей от подлинно божественного хлеба. А тот, кто не будет к этому приобщаться, тот духовно погибнет, то есть навсегда останется в той пище, в той реальности, в той плоти, которую ели отцы ваши, то есть той, в которой он был рожден и в которой он и существует, пока не возможет войти в новую или же божественную реальность. Человек, духовно едущий плоть и кровь Господни, то есть приобщающийся к Господнему истинному, с Господним добрым, посредством присвоения в служениях жизни своей, обретает в этом присвоении и усвоении подлинную реальность для своего существования и приобретает ее в самого себя, что значит, она становится его становится бытием его существования, как в мире, так и затем в целую вечность. Господь тогда обмывает его своей кровью, а кровь Господня есть существованием его бытия, через каковое существование человек и приобщается к этому самому бытию и обретает вечное блаженство. И именно такое восприятие жизнью доподлинно приобщает человека ко внутреннему или же духовному смыслу слова, которым и есть божественное истинное, соединенное с божественным добрым. Воспринимающие же это все лишь в познание памяти своей навсегда остаются лишь в смысле буквальном Священного Писания, даже если они при этом вызубрят наизусть все познания латинского слова о смыслах духовных и о науке соответствий. Ибо, как говорит нам это Писание, каждый из нас, любит, который нас любит и омывает от грехов наших в своей крови, означает его любовь и возрождение, производимое истинностями, исходящими от него. Что кровь Господня означает истинности по добру, исходящие от Господа, может с трудом стать предметом перцепции и веры человека, не имеющего никакого сведения о духовном смысле слова. Сверх того, покажется странным, что вместо крови Господней понимаются истинности, исходящие от Господа. Но ничто не разумеется другое в небе под кровью Господней по той причине, что там Господь есть божественным истинным в сочетании с божественным добрым. Аминь. Господу нашему, Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Вечери Господней. Слушайте, как проречено было о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому Тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть блага любви, а кровь Господа, а также вино – благо веры, единение же – усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, которые приступают к таинству причащения, иначе и не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекает от ангелов человека, и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и образуется связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связывается с Господом через благо любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связывается с Господом через благо веры в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добре любви и веры в Господа, от Него происходящих. У этих посредством Тайной Вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, Тайная Вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви, ибо все сожжения и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой Церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и Тайная Вечеря есть выполнение сего богослужения. Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.